Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Сегодня своим видением событий, которые происходят в современном мире, будет делиться с нами отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры. Христос воскресе, воистину воскресе.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, темы сегодня будут очень интересные, такие полемичные, дискуссионные. Попытаемся поговорить, прийти к какому-то общему заключению. Итак, первое, о чем поговорим. В России растет число городов, где протестуют против застройки парков, и при том застройки парков именно храмами. В Екатеринбурге у нас, в городе, да, где стихийные акции протеста привели вот пока к приостановке строительства храма в сквере у театра драмы и обсуждению альтернативных площадок, как мы видим, задал новый тренд. Власти ряда других российских городов во избежание подобных конфликтов взяли паузу в вопросах возведения религиозных объектов в каких бы то ни было рекреационных зонах. В Санкт-Петербурге жители Красносельского района провели акцию протеста против застройки Южно-Приморского парка. Там планировалось возвести храмовый комплекс. Часть территории зеленой зоны уже огорожена, была забором, взята под охрану, но на ограждении был размещен стенд, на котором было указано, что заказчик работ – это приход храма Покрова Божьей Матери. При этом новый забор, как пишут, вплотную прилегает к территории уже строящегося храма святителя Иоанна Милостивого. Ну и, соответственно, возникли протестные какие-то настроения в городе Москве. Жители микрорайона Тушино также сообщили о намерениях властей и РПЦ застроить парк Москворецкий на живописном берегу Москва-реки. В Казани конфликтная ситуация возникла из-за застройки сложившегося городского пространства. Там жильцы домов на улице Академика Павлова взбунтовались против строительства мечети с двумя минаретами. Ну, собственно, вот ситуация в Казани наиболее близка к нам, потому что там этот конфликт уже несколько лет тлеет, и вот на фоне наших протестов он с новой силой разгорелся. Ну и, собственно, пока вот три города – это Москва, Казань, Санкт-Петербург. Про другие города пока ничего не известно, ну или там ничего не пишут. А отец Алексей, хотела в первую очередь вас спросить, следили ли вы за ситуацией вокруг храма Святой Екатерины и устроило ли вас то, чем на данный момент ситуация закончилась? А закончилась она тем, что сейчас идет обсуждение строительства, то есть у нас в парке строительство на данный момент в сквере приостановлено, забор убрали, любой вообще, то есть там теперь свободная пешеходная зона, люди гуляют, блогеры, не переставая, выкладывают в соцсети сообщения о том, что вот, посмотрите, парк освободили, по парку гуляют люди. И сейчас идет Гордумой сбор предложений по новым местам для парка. Люди активно предлагают, уже 48 площадок предложено. Ну, естественно, что среди площадок не какие-то, есть не какие-то конкретные, а названия отдаленных районов, таких как Химмаш, те, кто здесь у нас живут, знают, это очень далеко от центра, а храм все-таки должен стоять в центре. Это Экспо, это тоже уже почти за городом территория выставочного центра. Ну и так далее. Вот как вам то, чем вот эти протесты закончились?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Карл Маркс, видимо, был прав, когда сказал, что человек – это существо социальное. Почему прав? Потому что мы видим, как общество заражается какими-то настроениями, идеями и действует уже не из своих каких-то потребностей глубинных, очень важных, а вот именно в силу вот этой зараженности какими-то настроениями. Ну, вот мы знаем ведь примеры Сергея Есенина, когда закончил жизнь самоубийством, по стране прокатилась волна самоубийств. Здесь вот стали протестовать, и в других городах подобные протесты стали возникать. Да, меня вот, например, очень волнует такая вещь, ну, гораздо большей степени даже, чем насчет парковой зоны, это состояние наших лесов в пригородных зонах. Ведь все же, посмотрите, с мусором завалено, все загажено. Никого это не волнует, ничего. В лес зайти невозможно.
То есть, подождите, вы предлагаете вообще забыть всю вот эту историю с постройкой
храма? Да, забыть, совершенно верно. Пусть храм построят, и все, и дело с концом. Ничего тут такого. Раз люди нашлись, которые выделяют
деньги. Так не дают его строить, понимаете, протестуют.
Вот о чем и речь, что люди заражают с этими настроениями.
А как ими не заражаться, когда, с одной стороны, протестующие собрались, вышли на вот такой вот стихийный митинг, они показали свою гражданскую позицию. Да, сейчас к этому там уже много мнений, там примешивают и фонд Навального, и примешивают туда политику, и все, что
Навального.
Да, все огульно уже, все туда примешали, все, что могли, но тем не менее. Конечно, да, там были такие силы, и провокаторы в толпе тоже были, но, собственно, как и в любой толпе, всегда есть провокаторы, чем она и опасна всегда. Собрались 5000 человек, несколько дней пели песни, собирались, показывали свою позицию, как-то протестовали. В ответ на это прошло 2, может быть 3 молебна, 3 всего скорее молебна, это уже в последние там 3 дня протеста. Самое большое количество верующих — это где-то около 2000 человек, по данным пресс-службы Екатеринбургской епархии. Самая главная претензия к этим людям, что их меньше. Они там помолились, попели стихиры Пасхи, попели тропари пасхальные, помолились. Очень красиво, кстати сказать, попели. Те, кто еще не видел, обязательно посмотрите. Это правда было очень здорово, мило, молитвенно. Вот это очень было душевно, так бы я сказала. Но тем не менее, вот с одной стороны люди пришли, а с другой стороны как-то поздно, что ли, пришли.
Мне кажется, вообще нужно было начинать строительство храма со строительства химзавода. Вот объявить,
какого
что
химзавода?
Здесь какого-нибудь ядовитого такого, зверски, чтобы отравил все вокруг в радиусе 10 километров, и началось бы столкновение протестующих против строительства химзавода с властями, начались бы битвы, баталии, бы там какие-то сражения, потом бы вышел наш владыка и сказал: успокойтесь, давайте все-таки отступим все немножечко, нашла коса на камень, давайте не будем химзавод строить, но чтобы никого не было обидно, построим храм, храм примирения.
Ну, было бы, конечно, неплохо,
бы закричали,
но все
ура,
было не так.
Ура, и понеслась бы волна,
к сожалению,
по России строительство вместо химзаводов храмов. Химзавод бы ломал народ, бы храмы бы строил бы. Вот именно, скорее всего, что так бы и было бы. Потому
но ведь
что...
это не так, батюшка.
Это... Почему? Я именно считаю, что это так. Это зараженность все-таки людей определенными настроениями. Ну вот посмотрите.
Так я к тому, что как ими
человека...
заразиться-то, когда такая
энергетика?
А как
заразиться?
Энергетика?
Да очень просто. Толпа. Эффект толпы.
Так вот я и говорю, что как ими не заразиться, когда вот такая вот бешеная энергетика
и,
протеста.
Ими можно не заразиться, если человек сам определяет свою позицию. К сожалению, большинство людей, они не определяют свою позицию. А вот все пошли, я пошел,
ну, я бы
все
не сказала,
побежали,
что большинство,
побежал.
Все-таки 5000 человек, которые приняли максимальное количество участников вот этих вот протестных движений, это, ну, 0,01, если я не ошибаюсь, от общего количества горожан, при том, что город у нас все-таки миллионник.
Нет, я понимаю, но нет, людей каких-то убежденных было достаточно немало, но все-таки в таких делах, вот в массовых, всегда присутствует очень много людей, которые, ну, вот так вот поддались какому-то вот этому влиянию. Ведь пройдет некоторый период времени, об этом даже не вспомнят и забудут. К сожалению, вот различные революции какие-то вот такие подобные, они именно так и начинаются, как вот в свое время Лев Николаевич писал о революции, был противником ее. Если люди выходят на улицы с лозунгами «Свобода, равенство, братство», сейчас будут убивать и грабить. Вот что это обозначает. Потому что толпа...
Да, к сожалению, он был прав.
Толпа, она вот так вот, это же давно об этом написано. Это вопрос к социологам, социальным психологам.
Да, батюшка, конечно.
Они вам все распишут, все эти эффекты, как она
но
работает.
Я вот хотела еще о чем с вами сейчас поговорить. То, чем на данный момент ситуация закончилась. Вас устраивает или нет? И считаете ли вы, что вот, как говорит отец Максим Миняйло, как он повторял на протяжении всех вот этих дней, что если не построят храм сейчас, то вот все, пиши пропало, не построят вообще никогда?
Вообще, конечно, мне было бы гораздо приятнее, как-то на душе веселее, если бы храм был построен на своем историческом месте.
Это вот на площади 905-го?
Да, нужно как можно более максимально реально восстанавливать все-таки вот эту картину.
А, кстати, одна из площадок, вот,
да,
которая в этих
это очень хорошая
есть
площадка,
площадь.
Она историческая, угу. И она, пусть даже не архитектурно выглядеть будет другим, не это не самое страшное, но здесь будет историческая преемственность. Это очень, очень хорошая вещь. Потому что, к сожалению, у нас вот эта историческая преемственность, она в советские годы утеряна. Вот защитников парков, скверов, это все беспокоит парки, скверы. А о том, что все это порвана связь времен, она разорвана была в советские времена, а рвалась, причем осознанно, их вот как-то вот это совершенно не беспокоит.
Ну,
вот,
они же общество парков и скверов.
Ну, да,
они исторической справедливости.
Поэтому мне кажется, что вот если расставлять приоритеты в жизни человека, ведь что у человека самое главное? Вот это. Что касаемо парка и сквера, то я думаю, конечно же, это такая хорошая, важная вещь, но она стоит где-то там, ну, если уж не на самом последнем пунктом, то где-то около этого. Вот если так вот человек бы мог расставлять приоритеты, ведь что происходит? Происходит смещение. У нас часто смещение эмоциональное происходит в жизни. Вдруг какая-то проблема возникает, ну, я не знаю, там, зуб заболел, и все. И у нас сводится все к этому, или еще что-нибудь подобное случилось. Да, обругали просто-напросто в общественном транспорте. И полдня человек начинает закручивать все это в голове. И рушится у него иерархия ценностей, о главных вещах он начинает забывать. И вот как раз вот задача человека постоянно поддерживать эту иерархию ценностей.
Сейчас главное вот о чем помнить, что храм все-таки должен быть построен. Неважно где, но должен быть.
Да, я думаю, и нужно без всякой суеты, чтобы вот хорошо бы было, чтобы он без всякого ажиотажа вот построен был. И это было бы самый лучший вариант. Но если не получится на историческом месте, то пусть будет хорошая площадка, подходящая, подобранная, достойная для этого храма. Вполне, ну, наверное, в драмтеатре она подходящая. Но давайте все-таки с химзавода начнем строительство. И вот убедитесь, что я прав был.
Да, действительно, батюшка, вы правы, это было бы потрясающий пиар-ход, вот как бы я это назвала, и до такого наша пресс-служба пока вот не додумалась, да, чтобы как-то сначала построить химзавод, а потом на его фоне сказать, что, ребят, да вы что, вот и давайте храм построим. Но шутки шутками, а тем не менее, как события далее будут развиваться со строительством в городе Екатеринбурге храма Святой Екатерины, мы вам обязательно расскажем в следующих выпусках. Далее же в этом выпуске мы поговорим про новую рекламу агрегатора доставки еды. На православном радиоканале «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». Говорим мы про новую рекламу агрегатора по доставке еды. Delivery Club в Москве начал кампанию рекламную, в которой представил своих курьеров не просто как безликий обслуживающий персонал, а как людей с их интересами, мечтами и какими-то желаниями. А в столице появились плакаты, на которых фото доставщика еды сопровождается его краткой характеристикой. Например, что вывески эти гласят, что ваш заказ доставит учитель русского языка, ваш заказ доставит заслуженный артист России, ваш заказ доставит альпинист, полиглот, еще там, по-моему, несколько профессий было указано. Пользователи сети остались, конечно же, недовольны. Представитель компании прокомментировал эту рекламную кампанию так. Это реклама, которую мы запустили по всей Москве, в метро, на остановках, на улицах города. Она не продвигает сервис, не рассказывает о промокодах и курочке. Она показывает тех, кто делает всю работу наших курьеров. Мы выбрали 6 разных курьеров и постарались показать их не как безликих рабочих, но как людей со своими увлечениями и талантами, некоторые из которых работали или работают в разных областях. Вопрос, который возник первым у пользователей социальных сетей, у жителей города Москвы, так это, собственно, почему все эти люди не работают по специальности, да, почему, что за страна у нас такая, в которой учитель русского языка должен подрабатывать курьером. Вот, например, отзыв одного пользователя сети. Меж тем реклама Delivery Club пробивает дно. Стоило бы задуматься, почему учитель литературы вынужден подрабатывать пешим курьером, но зачем думать, когда надо делать рекламную кампанию. Отец Алексей, вы увидели в этой рекламе что-то предосудительное, что-то страшное, что-то некрасивое?
Я не знаю, с какой цели это сделали. Возможно же, просто чтобы люди больше обращали внимание. Ведь известны законы рекламы. Неважно даже товар, важно, чтобы он запал в голове у человека, какого он качества, не так важно. Чем чаще он звучит, где-то написан, тем больше люди обращаются именно к нему. Возможно, так вот никто бы и не знал, что так, доставщиков еды, я думаю, там в Москве, как говорится, умотаться. А сейчас вот все знают, что есть такие доставщики еды. Я думаю, что все это сделано только вот с этой целью, честно скажу. Потому что, когда человек заказывает какой-то продукт, покупаю, я не знаю, булку хлеба, и мне пишут, что вот пекарь, он там по образованию, не знаю, философ там или еще что-нибудь. Меня же это совершенно не интересует. Меня вообще удивляет, что люди даже узнали, что эти доставщики еды какие-то, учителя. Потому что как-то вот все-таки сознание человека умудряется залезть совсем туда, куда его не просят, куда ему не нужно. Ну, покупаете вы пиццу, ну так и покупайте ее. Вы же не... Зачем вам знать, что привезет ее учитель? Эти буквы можно все мимо глаз пропустить и не читать этого ничего. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что все-таки доставляет мне пиццу не учитель русского языка,
а
доставщик, курьер, да. Потому что такова его профессия, вот так вот он работает, ну мало ли что, мало ли где. Так вот рассуждать нет, образование может быть одно у человека, но он не сумел стать специалистом в этой области и работает, я не знаю, дворником, сторожем, доставщиком еды. В этом ничего плохого нет. И здесь ведь что хотели, видимо, подчеркнуть, что вот видите, вот у нас учителя, там, врачи, народные, даже артисты. Как его умудрился народный артист доставлять?
Из театра, что ли, погнали за неподобающее
поведение? Да, до того, что, не знаю, за пьянку там или за что. Так и то бы народный артист все равно бы куда-нибудь пристроился.
Но, с другой стороны, человек руки-то не опустил, ведь работает же, пошел.
Да, как они все умудрились стать такими специалистами.
А встретиться в одной компании умудрились.
Вот об этом, что вот у нас такие люди, такие, вдруг они вот зарабатывают вот такой вот чепухой всякой. Видимо, какое-то социальное недовольство, что ли, и желание, опять же, вызвать у людей, как-то посочувствовать, может быть. Ах, вы народный артист, вот вам еще чаевые, возьмите.
Кстати, да.
Я не знаю. Автограф можно на пиццу ставить?
Вдруг.
Вдруг. А может, вы мне еще русским с языком немножечко по-репетитору зайдете?
Раз уж вы зашли ко мне с пиццей.
Да, раз с пиццей раз зашли. Не знаю, честно говоря. Мне кажется, это так просто на публику работает.
Знаете, лично мне кажется, что вот подобная вот эта вот реклама, она подняла очень важную проблему, очень важный такой аспект нашей жизни, что мы ведь действительно очень редко обращаем внимание на тех людей, которые нас обслуживают. Ну, курьеры, официанты, уборщики. Тем не менее, это ведь тоже люди со своим мировоззрением, со своими взглядами, со своими убеждениями. И об этом тоже надо помнить. Кондукторы, опять же, да, в транспорте. Жизнь-то ведь бывает разная. И сегодня ты на коне, а завтра ты вот без денег и без всего, и тебе приходится выживать и работать на самых разных работах. Вообще, любая работа уважаема, плохой работы нет. И люди работают, люди не опустили руки, как бы там ни сложилась их судьба, и это, конечно же, достойно уважения. Вообще, на самом деле, я считаю, что курьер — это не самая плохая профессия, и вот осуждать не стоит, а стоит относиться с уважением. В первую очередь, хотя бы к тому, что человек работает. Обращать внимание, оставлять чаевые, лишний раз не хамить и уважать их, видеть в них людей и уважать их как людей, как личности. Вот что действительно важно. И вот эта вот реклама, повторюсь, мне кажется, вот эту вот проблематику, желая этого или не желая, она подняла. Ну что ж, мы переходим к следующей теме. Перемещаемся мы под конец выпуска в Алтайский край, в Барнаул. Там попытались отменить шоу-программу в День памяти 22 июня. Mm-hmm. Программа «Точка зрения» на православном радиоканале «Воскресенье» продолжается. Говорим про Алтай, город Барнаул. Там пенсионер попытался отменить шоу-программу в день памяти и скорби 22 июня. Иван Федорцов зовут нашего героя. Он возмутился массовой рекламой ретро-дискотеки, которую 22 июня в Барнауле продюсерский центр Андрея Разина вознамерился провести. Напомню, это годовщина нападения Третьего Рейха на СССР. Это день памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны. Пенсионер считает, что дату этого шоу неудачно совсем выбрали организаторы и депутатов местных, через Гордуму пытается как-то это все отменить, пока, насколько я понимаю, не очень удачно выходит, потому что власти-то говорят о том, что это частное светское мероприятие, и его никоим образом не отменить. Чем ситуация закончится, пока не знаю, но вот, батюшка, вопрос в том, что стоит ли заставлять людей скорбеть и отмечать вообще какие-то там слезные даты, если они вот этого не хотят.
А вот опять вернемся к первому вопросу. Вот, к сожалению, человек устроен так, что он предпочитает, чтобы его за него как-то думали. И поступает так, как ему предлагают какие-то другие люди. Ну вот, устроят дискотеку, пойдут на дискотеку, устроят панихиду, пойдут люди на панихиду.
Так я думаю, что в Барнауле и то будет.
Все-таки реклама, она двигатель, так сказать, прогресса у нас. Одним словом, люди сами часто не решают. Вот посмотрите, вроде бы 9 мая, такой праздник, всенародный, все это прочувствовали, там, спасибо деду за победу, и на другой день устроить дискотеку, и в день памяти, ну, пусть не на другой день, в день памяти, и эти же граждане со спокойной совестью отправятся, а что такого, скажут, нам же предложили, вот устроили дискотеку, значит, так надо, вот нас раз сюда привели. Для меня это, например, это очень особый день, потому что я вспоминаю всегда в этот день судьбу своего дяди, который погиб на войне, закончив 10 классов. А все ведь это было тоже, можно сказать, в дискотеку происходило. Это был выпускной школьный, воскресный выпускной. И вот после него этих выпускных, всех этих вечеров, праздников, танцев, всего этого, вдруг на тебе объявляют, что и забрали человека на фронт, парня 18 лет, в 43-м году, все, погиб он, будучи летчиком на самолете. Поэтому для него вот такие вещи, конечно же, были бы неприемлемы. Одним словом, я что хочу сказать, что есть часть людей, все-таки осознанно все это понимающих, и они никогда не пойдут ни на какую дискотеку. К сожалению, другая часть людей, которые поступают так, как им предложат. Что им предложат, и не всегда думают своей головой, не всегда оценивают ситуацию, а предпочитают перекладывать вину и ответственность на других людей. Как вот с ними быть? Вот встает вопрос. В современном обществе всегда вставал.
Некоторые... Вот как быть с теми, да, кто билеты сейчас покупает вот на 22
как
июня?
Вот решали у нас тоталитарное государство, что все объявили, и все туда пойдут. Ну так вот и шли в основном.
Но сейчас же такого нет, сейчас есть выбор, и вот действительно, что делать?
Если он выбор, вот это не факт. Я вот не уверен, что даже в странах, там, допустим, так называемой демократии, все так демократично. Потому что есть средства массовой информации, которые людям предлагают вот какие-то такие решения, которые бы, может быть, власть хотела. Как-то людей, что называется, промывают им мозги под все дело. Поэтому я лично совершенно не уверен, что у людей есть выбор. Ведь выбор предполагает все-таки, помимо того, что есть информация, еще собственные отношения, собственная оценка, знания. А для многих людей, к сожалению, этого не происходит. И как вот быть, допустим, чтобы устраивать нашу жизнь? Может быть, и кого-то силком загонять, тоталитарный режим такой прямой, а может быть, его скрытый, через промывание мозгов все это делать, может быть, людям. Но вот так вот. К сожалению, здесь много всякого поля для злоупотреблений, и всегда какой-то баланс, видимо, нужен. Баланс. Но я думаю, что в данной ситуации есть такие дни, у нас все-таки истории государства нашего, в жизни человеческой, когда нужно создавать некоторые традиции. Некоторые традиции, что вот в день памяти, день скорби, дискотеки в стране не проводят. Традиция такая у нас. Ну, не проводите, все. Новый год тут проводим, да, елки ставим, а здесь вот не проводим. Если создастся такая традиция, а она, Петр Первый Новый год год, знаете, как организовал? Думаете, люди, что прибежали 1 января Новый год отмечать, что ли? Ничего подобного. Нет. Всенародный наш вселюбивый праздник был искусственно организованный, искусственно созданный властями. И лишь потом он с годами стал всенародным и вселюбимым.
Смирились.
Да. Да что смирились? Приняли, все им подсказали. Сначала немножко как-то поудивлялись, а потом ничего, все понравилось, все нормально. Так и здесь, я думаю, нужно действительно к этому отнестись, как к дню скорби. Я думаю, существует у нас общественное мнение, существует у нас общественные организации, существует, в конце концов, администрация, которая должна как-то, пусть не путем каких-то запретов, но оказывать влияние на те площадки, которые предоставляют концерты, призывать к совести, может быть, тех же артистов, чтобы они перенесли концерт на другой день. Ну, это к примеру конкретной ситуации. И так вот вопрос будет решаться.
Да уж, вообще, на самом деле, куда идти в этот день, на панихиду или на дискотеку, для меня лично вопрос не стоит. А что до вас, дорогие радиослушатели, то выбор тут, конечно, за вами. И в конечном счете пользователь, зритель, он ведь как, голосует рублем. И самое эффективное здесь, как мне кажется, это просто не покупать билеты. Вот не будет куплено билетов, это же бизнес, нету прибыли, все, нет концерта. В следующий раз организаторы очень и очень хорошо задумаются о том, стоит ли по таким датам проводить такие вот замечательные ретро-дискотеки. Нисколько не сомневаюсь, что она замечательная, но, тем не менее, соглашусь, что дата действительно выбрана не самая удачная. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие события мы выбрали для того, чтобы обсудить сегодня с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Напомню, программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».